Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня суббота, 23 апреля по Григорианскому, 10 апреля по Юлианскому календарю. Православная Церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря. Лазаревой субботой называется этот день в православном календаре. Вечером в субботу за всеночным бдением совершается освящение Вайи. Православная Церковь сегодня чтит память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Федора и иных 33-х, мучеников Иакова Пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов персидских, священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.
Не так давно, в 2000 году, в месяце слов Русской Православной Церкви, по благословению святейшего патриарха Алексея II, было внесено имя священномученика Элладской Церкви, патриарха Константинопольского Григория V. Но для того, чтобы понять, в какое время принял этот святитель мученическую смерть от рук турок-мусульман, нужно будет сделать небольшой экскурс в историю. Захват и разграбление Константинополя армией Мехмеда в 1453 году стало одной из величайших катастроф в истории христианства. В течение нескольких последующих десятилетий весь христианский Восток попал под власть Османской империи. Единственной полностью свободной православной страной стала Московская Русь, которая и перешла роль оплота православия на Востоке. Вне Османской империи оставались лишь греческие земли, подпавшие под власть латинских правителей, несколько крепостей на Пелопоннесе, несколько Эгейских островов, остров Крит, Ионические острова. А в новой империи церковь стала отделена от государства, она стала ассоциацией граждан второго сорта. Правда, эта ассоциация оказалась единственной, которую этим второсортным гражданам позволялось организовать – поэтому ее дисциплинарная власть над своей паствой очень возросла. Но в ней не было главного – свободы. Патриарх сделался в этих условиях неким христианским калифом, ответственным перед султаном за всех христиан. Таким образом, греческая иерархия была наделена огромной властью, как гражданской, так и религиозной, которая в чем-то даже превышала ту власть, которой она обладала до турецкого завоевания. Турецкие же власти могли от церкви потребовать применить угрозу отлучения – или каких-то других религиозных санкций против христиан, которые злостно не платили налоги или не исполняли законы государства каким-то иным путем. Турецкая ига замыкала христиан в своего рода гетто. Например, православные не могли заниматься миссионерской работой. Это считалось преступлением против государства. Христиане должны были ходить в особой одежде, не имели права ездить на лошадях и носить оружие. Храмы, которые к тому же постоянно отбирались и превращались в мечети, не должны были выглядеть как культовые здания, колокольный звон был запрещен. Выборы каждого нового патриарха должны были сопровождаться выплатой крупной суммы, бакшиша, турецкому правительству. Таким образом, туркам была выгодна частая смена первосвятителей. Например, патриарх Григорий V в конце XVIII – начале XIX века трижды занимал свою кафедру, которой правил по 2 года. Под турецким режимом начал процветать греческий и славянский национализм. Греческий отождествлял православие с эллинизмом и стремлением греков к независимости, а славянский требовал от Константинопольского патриархата в XIX веке создания национальных церквей, угрожая взять в руки оружие и поднять восстание. Эта атмосфера взаимной подозрительности и ненависти вряд ли может быть названа христианской по духу. Однако эти междоусобные дрязги не помешали большому количеству так называемых новых мучеников пролить свою кровь за Христа во время периодически возникавших гонений и погромов. Самым известным из них и стал Вселенский патриарх Григорий V, повешенный турками в пасхальное воскресенье 1821 года на воротах патриархии в Фанаре, сразу же после завершения пасхальной литургии. В XVII веке сформировалась греческая денежная аристократия, тесно связанная между собой общими интересами и брачными узами. Эти честолюбивые богатые кланы стремились контролировать патриархат, устраивали своих сыновей на должность при патриаршем дворе. И получилось так, что вскоре все ключевые позиции перешли в их руки. И дома свои они строили в квартале Константинополя Фонар, поближе к зданию патриархата. Отсюда их название – фонариоты. Их мечтой было воссоздание Византийской империи нового греческого Рима. Они использовали свою власть и влияние, чтобы облегчить положение церкви. Они считали греков избранным народом, всячески подавляли и подминали под себя автономные балканские церкви. В результате, когда греки восстали против турок, их не поддержали ни сербы, ни болгары, ни румыны. Патриархат был поставлен перед нравственной дилеммой. Фонариоты вовлекали церковь в политику, и не просто в политику, а в подрывную деятельность против государства, против турок. Не было ли обязанностью церкви воздавать кесарю кесарева? Могли ли патриархи отказаться от присяги, которую они давали султану при своей интронизации? Имели ли они право участвовать в заговоре, в случае провала которого их стадо, несомненно, было бы подвергнуто кровавым репрессиям? Самые мудрые патриархи не могли с легким сердцем поддерживать революционный национализм. Но если отказались бы поддержать освободительное движение либо из чувства чести и верности данному слову, либо из благоразумия, либо потому, что ставили духовное над светским, их заклеймили бы как изменников эллинизму, и церковь потеряла бы значительную и наиболее активную часть своей паствы. В 1798 году в Константинополе был опубликован документ под названием «Отцовское увещевание». Автор его до сих пор неизвестен, но есть версия, что был им как раз патриарх Григорий. В то время он в первый раз возглавлял Константинопольскую кафедру. Документ этот начинается выражением благодарности Богу за основание Оттаманской империи, в то время, когда Византия стала впадать в ересь. Победа турок и их терпимость к христианам были способом сохранения православия. Следовательно, христиане должны быть удовлетворены, находясь под турецким правлением. Автор обличает иллюзорное стремление к политической свободе как дьявольский соблазн и смертоносный яд, предназначенный для того, чтобы втянуть народ в беспорядки и саморазрушение. Документ стоял на твердом богословском основании. Сам Спаситель отличал Богова от Кесарева. Святой Павел призывал христиан повиноваться царю, хотя царь этот был языческим римским императором. Ранее церковь отказывалась повиноваться властям только в одном случае, если ей отказывали в свободе богослужения или заставляли ее членов делать вещи, противоречащие совести христианина, как-то, например, поклоняться идолам. Турки таких требований не выдвигали. Советская власть была, во всяком случае, намного более жесткой и страшной для христиан, чем власть турецкая. Однако призыв этого увещевания не был услышан. Молодое поколение бредило революцией. Возлагали надежды на молодого русского царя Александра I, который, как им казалось, не может не поддержать их. Множились заговоры, возникали тайные общества. В 1814 году общество «Этерия тон Филикон», общество «Друзей», было создано греками в Одессе и скоро стало центром подготовки к восстанию. Два самых влиятельных грека, однако, отказались вступить в это общество или поддержать его. Один из них – влиятельный греческий политик, министр иностранных дел при русском правительстве Иоаннис Каподистрия, другой – патриарх Григорий. Заговор созрел к концу 1820 года, но в последний момент координация действий заговорщиков была нарушена. В феврале 21 года герой Отечественной войны 1812 года и, кстати, приятель Пушкина Александр Ипсиланти вторгся с небольшой армией в Молдавию. Его брат Дмитрий должен был одновременно поднять восстание на Пелопоннесе, но опоздал. В Румынию вошло громадное турецкое войско. Крестьянский вождь Владимиреску отказался помогать Ипсиланти. Русская армия не пришла на помощь, и с восстанием было покончено. Кстати, романтический взгляд на греческое восстание был не только у лорда Байрона, но и у Александра Сергеевича Пушкина. Помните его? «Гречанка верная, не плачь, он пал героем, свинец врага в его вонзился грудь». Итак, с восстанием было покончено, но еще до разгрома греческих отрядов в Молдавии турки предприняли карательные меры против патриархата. Они потребовали от патриарха Григория V, в третий раз тогда вошедшего на престол, анафематствовать повстанцев. Патриарх созвал синод. Но что он мог сделать? Большая часть его паствы была никак не затронута восстанием. Его отказ выступить против повстанцев означал бы принятие немедленных жестких мер по отношению ко всем православным. Он подчинился давлению турок и издал требуемый указ, но жизнь его это не спасло. Рано утром 22 апреля, сразу после пасхальной заутренней, которую он отслужил, озлобленные греческим восстанием турки повесили вселенского патриарха Григория V на главных воротах патриархии. Одновременно с ним были повешены два митрополита и 12 епископов. С тех пор через эти ворота никто больше не проходит, они были закрыты навсегда. Всего в Отаманской империи в эти дни было казнено 80 епископов и огромное количество священников. Затем настал черед мирян, начались и казни фонариотов. Тем временем восстание на Пелопоннесе продолжалось. Лорд Байрон писал стихи, восхваляющие греческих героев. В конце концов, повстанцам удалось добиться успеха. На юге Балканского полуострова появилось крошечное греческое государство. День Благовещения Пресвятой Богородицы, который впервые был поднят греческий национальный флаг, стал государственным праздником Греции, Днем Независимости. Но нельзя забывать, что путь греческой независимости пролегал через ворота, на которых висело тело принявшего мученическую кончину Григория V, вселенского патриарха Константинопольского. Тело мученика было брошено в море, но греческие моряки нашли его и под русским флагом доставили в Одессу, где святитель был погребен в греческой Троицкой церкви. В 1871 году по ходатайству нового греческого правительства разрешено было перевести мощи святителя Григория V из Одессы в Афины к торжеству 50-летия независимости Греции. И ныне мощи священномученика патриарха Григория почивают в Афинах, в Троицком храме Московской патриархии. А частица мощей священномученика Григория осталась в Свято-Троицком храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.